Так, хорошо. Значит, тогда сейчас я тебе начну рассказывать, и в параллель я держу маленькую писалку, которую я использую, чтобы учить немецкий. Пусть там это будет записано, если нужно будет, я тебе пришлю все. Это, конечно, в твоей работе, иметь магнитофон — самое полезное дело. Разговариваешь с кем-то, записал любые куски оттуда из интервью, собачил в сайт с его позволения, и все работает. Хорошо, история про Франка. Картинка была такая. Эту кафедру создавали, значит, четверо студентов с факультета РТ, не радиофизики. Ты из какого вуза? А ты сразу был в биофизике?
Нет, я был на ФАПФЕ сначала.
А ты был на ФАПФЕ. Хорошо, мы были на факультете РТ. И, значит, очень быстро, кажется, после второго курса, пришло впечатление, что физика – это хорошо, но на самом деле это не самый хай-левел. А хай-левел – когда физику применить к чему-то, которое не есть стопроцентная физика. И вот этой мыслью я стал носиться сам для себя сначала. И я выбрал себе, что это будет геологическая физика. Применить к Земле, на которой мы живем, самое супер. И, конечно, я пошел к профессионалам, то есть в МГУ, к студентам этого геофизического факультета. Вообще не надо включать, тебе просто так. И рассказал им, они мне нажужжали в голову, что это хорошо, а это было время, когда нас всех забирали на целину после второго курса сразу же. Значит, я забрал с собой кучу их учебников, их там читал, у них там созвездия всюду используются для всяких ориентаций, слежения за Землей, с удовольствием смотрел на созвездия из палатки, благо нет огней, как в Москве. И, значит, приехал с твердым желанием, что мы начнем еще геофизику, которой на физтехе нету. А перед этим, в сентябре, сошел еще раз на факультет, теперь поговорить не с соплячками моего возраста, а с выпускниками. Поговорил с выпускниками, они тоже в восторге. Я говорю, что вам нравится? Скажите мне про вашу практику. Потому что ваши слова нравятся, мне ничего. Они говорят, у нас была практика на подлодке, и мы видели созвездие Южный Крест. Ну что еще можно романтичное рассказать ребятам такого возраста? Как здорово. Расскажите, а где вы были? А мы не знаем, где мы были, это был секрет. Да, в чем была ваша научная работа? А мы весь месяц мерили период качания свободного маятника. Потому что это косвенный способ мерить ускорение свободного падения, он указывает, где есть месторождение тяжелых металлов. А поскольку данные секретны, мы не знаем, где мы были. Один раз нас подняли, показали Южный Крест и все. Я думаю, нифига себе интересная работа. Не, мальчики, я потратил свои 4 месяца напрасно, в геофизику мы не пойдем. Нам такой работы не надо.
А какой это год был?
Это сразу после нашего второго курса. Я поступил на физтех в 55-м году в сентябре.
То есть вы кончили в 62-м?
В 61-м в январе. Так это формально было устроено.
То только 5 лет, если вы...
5 лет, и если ты формально отнимешь 61-55, то будет все равно 6.
Да, понял, окей.
Вот так они и сделали. Ну и хорошо. Значит, куда мы пойдем? Мы пойдем тогда на биофизику. Это я все решал сам. И тогда, где же есть биофизика? В Москве только один институт закрытый, биофизический, которым лежит Минздрав. Туда соваться не надо, мы уже с биофизикой познакомились, что это такое закрытые вещи. А открытая Академия наук был единственный, его директор был член-корреспондент Франк. И, как вы знаете, Лев, он родной брат Нобелевского лауреата Ильи Франка. Значит, интересно. Я сначала поговорил что-то такое возле него и с ним. Потом я пришел туда с 4 студентами. Я помню четко фамилию Кринский, я помню четко фамилию Эдик Трухан, который был долгое время сейчас начальником всей генетической программы в Израиле. И было еще 2 ребят, которых я забыл. Кажется, один из них Валера Серафимов, который покончил, нет, который там сошел с ума и потом покончил жизнь самоубийством на физтехе. У него шизофрения была. А кто был 4-й, я боюсь наврать. Но я думаю, что если ты поместишь историю, кто-то откликнется из физтехов.
Что касается Пономарева или Смолянинова?
Володя, нет, ни Володя, ни Смолянинов не были тогда со мной. Володя не занимался биофизикой совсем. Он делал математику с Франком 100%. Володя делал хорошую биофизику, но то ли он моложе меня, я не помню, почему так случилось. По крайней мере, в этот первый раз его не было. А потом он делал прекрасные вещи, Володя Смолянинов. Теперь послушай нашу беседу с Франком, может быть, с этого и надо будет писать на сайте, я не знаю. Беседа была устроена таким образом. Но сначала должен рассказать ощущение студентов физтеха, вот по втором курсе, какое у нас создали обучение. Ранки в мире были устроены так. Самое высокое положение занимаем мы, студенты физтеха, и я, в частности, как студент физтеха. Ниже меня в мире президент Академии наук СССР. Ниже меня. Ниже его вице-президенты. Еще ниже всяческие академики и директора. Вот такое было ощущение на жизнь. И вот с этим ощущением мы пришли беседовать к Глебу Михайловичу Франку. И я, и, может быть, и мои ребята говорим ему: Глеб Михайлович, покажите нам ваш институт, и при том, так сказать, мы знаем, что вы человек занят, но постарайтесь, чтобы самые есть люди нам его показывали, потому что для вас, а не для нас, важно, чтобы нам было интересно. Потому что мы с физтеха, физтех организация динамичная, не так, как остальные институты, изо всех сфер схвалили физтех. Если нам четверым понравится, мы ничто, мы пешки. Мы скажем нашим ребятам, ребятам тоже захотят, а если группа физтехов хочет, будет создана кафедра. Франк, конечно, над нами посмеялся, но все нам показал. И я знаю, что я и Трифонов остались работать там, в этом институте. А очень скоро туда пришел Гельфанд, ты знаешь это имя?
Да, он организовал теоретическую биофизику.
Да, и вот мы работали у него, и я, и Трифонов. А потом, где-то года через два, я привлек туда Володю Пономарева. Он познакомился с Гельфандом, и Гельфанд его пустил только на чистую математику. Никакой биофизики Володя не делал. Ну, вот такое было начало. Вот с этого началось. То есть, на самом деле, я скажу, что вот я говорил, я геофизика, я пошел куда-то, а на самом деле должно быть пересказано по-другому. На физтехе была такая атмосфера, что студенты чувствовали себя царями Земли, и студенты, если студентов было известно, что все, что студенты захотят, будет сделано, и мы с этим пришли к Франку. Покажите нам, да покажите, что были интересные люди показывали. Нам понравится, мы скажем нашим студентам. Они скажут деканат, а деканат создаст кафедру. Конечно, кафедра уже была, в этот момент была создана кафедра, которой формально руководил Эд Трухан, но это была кафедра Лазуркина. Но это была, так сказать, генетика. А мы туда притащили вот то, что Лев Лазаревич.
Сейчас, в каком году вы пошли, вот разговор с Франком, это в каком году было?
Я тебе говорю свой счет. В 55-м году я поступил на физтех, а пошел я туда в начале третьего курса, то есть 55 плюс 2 будет 7, какой-нибудь сентябрь-октябрь 57-го года.
Нет, если вы в 55-м поступили, 56-й, 57-й, это
я
начало второго,
58-й,
да.
И кончаем мы курс в мае, а в сентябре начинается новый курс. Это вот начало третьего курса.
Погоди, а когда же был организован институт биофизики?
Подожди. А может быть, я на год вру? По-моему, вот ты прав. Наверное, я еще целый год возился с этой геофизикой. Потому что на самом деле разочарование было частично связано с тем, что у нас уже некоторое время была практика во Фрязино. И практика тоже была достаточно скучная. Может быть, это было после третьего курса уже. То есть после второго курса на Целине я читал геофизику, может быть, после... Учебники все. Может быть, после третьего курса я пошел к Франку беседовать. С четырьмя ребятами. Нас было четыре человека тогда. А еще сильный человек, которого ты не помянул, Вадик Максимов и Гарик Зенкин. Ты знаешь такие имена?
Нет, первый раз слышу.
Ну, хорошо. Значит, как минимум, я тебе пошлю еще акустический файл, он будет, наверное, 10 мегабайт занимать, чего-нибудь такое. И пошли эти имена. А они пошли работать в лабораторию Бонгарда и занимались зрением. И занимаются до сих пор, так сказать, на клеточном уровне прекрасным зрением. Это очень высокий уровень науки. Но они не были на первой беседе, но они уже пошли в биофизику.
Так вот после этого разговора и вы стали там работать...
Одну секундочку, я выключу уже свою запись, потому что я просто не хочу, чтобы файл был очень длинным. Иначе его не пошлю.
А у меня идет запись, я...
А у тебя включена писалка? Я же не знал.
А так я тогда... я не был уверен, включится она или нет.
Включилась, да? Ну,
да.
Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда даже если моя не зайдет, твоя у тебя, и тебе не пересылать 50 мегабайт через интернет. Хорошо. Так я просто выключил свою писалку, я вас слушаю дальше. Я не услышал твой вопрос, потому что я жужжал сам.
Так, вопрос был такой. Значит, вы были на РТ.
Да.
Так, а вот потом ФОП создался. Он ведь создался не из РТ?
Нет, у меня впечатление, что в тот момент, когда мы там были, был факультет ФОПФа, был факультет радиофизики, был факультет радиотехники и был факультет аэродинамики. Было четыре факультета. ФОП уже был. Такое у меня впечатление. Но точно надо спросить, скажем, у Трухана или у кого-нибудь из администраторов физтеха. Они знают эти годы точнее.
Прошло
впечатление, что ФОП уже был, и кафедру создали на ФОПФе. И более того, так сказать, на самом деле кафедру не создавали для нас. Кафедра уже была создана для Лазуркина, и нас туда просто влили и добавили туда направление Льва Лазаревича и вот, значит, биофизику живых систем.
Понятно. То есть, погодите, то есть Лазуркинская кафедра уже существовала...
Лазуркин создал кафедру раньше.
А примерно когда, вы не знаете...
На год или на два раньше. И вот что было, Лазуркин, поскольку большой человек, и делал он ДНК, то что сам он, так сказать, административными делами не занимался, и он назначил Эдика Трухана, который тоже только-только кончил в то время, быть заместителем заведующего кафедрой. И Эдик Трухан уже был заместителем заведующего кафедрой.
Так, ну, это отличается от того, что говорил сам Трухан?
Вот, между прочим, все, где отличается мое от Трухана, будьте уверены, что то, что Трухан говорит, это правильно. Потому что мои впечатления, так сказать, для меня это было не важно в жизни, поэтому, так сказать, оно запомнено не точно. Скажите, что говорил Трухан, я хотел бы выучить настоящую правду. Расскажите.
Нет. Значит, Трухан, он его поставили в известность в 65-м году, что он будет заместителем заведующего, и он потом уже встретился со Святой Троицей, то есть...
Нет, ну тогда очень было поздно. Значит, я напутал этот переход. Вот. 65-й год – это год, когда я уже практически докторскую готов был защищать, когда уже вышли мои основные публикации. Не-не-не-не-не. Все это было в 50 каком-то году. А, вот теперь я знаю более точный ответ на ваш вопрос. Значит, на самом деле никакой кафедры под нас четверых не создавали, а что было сделано, нам позволили включили Институт биофизики Академии наук СССР в число базовых институтов физтеха. Вот что было сделано. А вовсе не создали кафедру. А поскольку он включен в состав базовых... Теперь ты поправил, все стало на свои места. А поскольку его включили в состав базовых институтов, теперь студенты могли идти туда на практику. И тогда пошли туда Гарик Зенкин, Вадик Максимов и еще какие-то люди, которых я сейчас не помню, надо сказать, кто в топ-левел.
Блин, вот когда вы первый раз пошли к Франку, это было где, в районе метро Профсоюзная?
Да, по-моему, да. Да. Нет, не Профсоюзная, минуточку. Да, Профсоюзная, Профсоюзная. Второе метро от Кольца. Профсоюзная.
А, это, нет, если второе...
И более того, мы сидели еще на Профсоюзной, ничего не было готово, потому что я начинал первые дни своей практики в радиолаборатории Каминира в этом институте, которая была расположена в институте Энгельгарта. Знаешь, где институт Энгельгарта?
Да, ну там...
Это выше Профсоюзной, что-нибудь метров на 200.
Улица Вавилова.
Да, тоже на Вавилова. А потом мы все переместились, и когда мы переместились уже в здание на Профсоюзной, уже появился Гельфанд с интересами к теории, и мы, конечно, немедленно присоединились к нему. Я могу тысячи интереснейших вещей рассказать про Гельфанда, хотите сейчас?
Нет, я сначала хочу, так сказать, понять факты. То есть была группа Франка, которая занималась радиационными поражениями клетки.
Да, в ней мы не участвовали. В этих темах мы поднимать участие не захотели.
Она была на РТ или она была на...
Нигде ее не было. А Франк, то, что я знаю, Франк занимался радиационными поражениями клетки много-много раньше того, как вышел физтех на свет Божий. Не сам физтех, а то, как мы к нему появились. У него уже были опубликованы работы. Потом, когда-то, кажется, создали кафедру и лично для Франка. Но это уже было сильно позже этого всего. То есть вот первые шаги мы пришли к нему, и результат был, вот с вашей поправкой, что не кафедру создали, а физтех включили в число базовых институтов. И вот в этих базовых институтах мы работали у Гельфанда, реально. Горфинкель работал тоже у Гельфанда. И через Гельфанда и Горфинкеля привлекли Льва Лазаревича. Лев Лазаревич вовсе не был там первой фигурой никогда, сначала.
Да, вот это я понял.
На самом деле, кто был первой фигурой? Это его сын Марк Шик. Я могу рассказать больше. Картинка была такая. Я переключаюсь на семинар Гельфанда, но вы верните меня в беседу, когда захотите обратно в старое русло. Гельфанд же супер уровня математик. У него был известнейший семинар по математике, каждые две недели, общемосковский, на котором примерно 200 участников, из них, наверное, 50 директоров физических институтов, скажем, 10 академиков, а он там царит.
Вы хотите сказать, 200 человек в комнате?
Это не комната, большой зал, громадный зал, это в громадном зале, это не комнатный семинар, громадный зал. Может,
вау.
Не 200, может, 150.
Вау.
И тогда, а у Гельфанда еще... Гельфанд переключился на биофизику. Гельфанд сильнейший математик. Он член 10 академий, включая там Национальную академию США, как мелкие орешки, Fellow Royal Society в UK, Swedish Academy и еще 7 других. Человек очень сильный, зазнаясь. А ты селектор, ты тоже в некоторой доле жид. Да, окей, я наполовину жид. И зазнаясь-то, как все жиды. И его было впечатление, что он может делать любую задачу. В математике было так. У физики затыкаются с чем-нибудь с рассеянием нейтронов, приходит к Гельфанду, и задача ложится мгновенно. Он привык, что он делает все. И он стал заниматься биофизикой, сказал, что будет заниматься биофизикой мозга, и сказал, что это была большая задача, а теперь от нее не останется ничего, потому что пришел Герфанд. А любопытная вещь, почему он стал этим заниматься? Может, вы даже захотите это написать на сайте. У него было три сына. Когда родился первый сын, Сережа, и когда ему было месяцев 9, он сказал своей жене, Заре, вот из этого математика не получится. Зара ему такой писты задала. Ах ты зануда, ах ты задавака, да что ты понимаешь в детях, да что в 9 лет можно говорить? Сережа вырос, стал математиком очень среднего уровня. У него родился второй сын, Володя. И он сказал, а из этого даже математика среднего уровня не получится. Зара опять на него навалилась. Володя вырос и стал хорошим биологом. А родился третий сын Саши. В этом же возрасте Кирфан сказал, вот это то, ради чего я жил. С этим Сашей я общался, когда ему было 4-5 лет. Нормальный мальчик, ну хорошо, понимает арифметику. Разговаривать с ним одно удовольствие. Ну, почти как с детьми, которые идут на физтех. Он, так сказать, ничем не выше своего возраста. Но умненький, хорошенький мальчик. Я ничего особенно выдающегося не видел. Случилось горе, у него началась лейкемия. А лейкемия в то время не лечилась. И вот Гельфанд решил заняться биологией, в точности раком. Сейчас он рак перевернет к ракам и спасет своего сына. Вот так он вложил туда свои силы. Сына он, конечно, не спас, но в математике завяз. Начинается следующая интересная история. А поскольку он решил заниматься мозгом, семинар по математике в МГУ недостаточен, и он создал семинар по математической биологии, а ему нужно было искать людей, которые будут с ним работать. Как их искать? Он создал семинар такого же ранга, как его семинар математический. Семинар был в Институте нейрохирургии имени Бурденко в подвале. И вот этот семинар был жуткий фильтр. Оттуда выгоняли всех и оставляли только самых сильных. Вот те, которые выдержали до конца, из них он создал свою лабораторию. Семинар был устроен так. Сидит, скажем, человек 100. Идет какой-то доклад. Открывается дверь со стуком, входит человек. «Здрасте, я слышал о вашем семинаре и очень хотел бы в нем участвовать. Можно?» Кирфанд обращается к семинару, в то время к секретарю, в то время, кажется, был Ефим Либерман.
Угу. Я его встречал.
Встречал Ефима. Ефим, сколько у нас сегодня математиков, сколько у нас сегодня биологов? Выясняется, что биологов 40, а математиков 42. Извините, дорогой товарищ, уходите и больше никогда не приходите. Наш семинар может жить только когда число биологов больше, чем число математиков. Да я не математик, я инженер. Не играй роль. Вы биолог? Нет, уходите. Мы можем жить только когда у нас число биологов больше, чем число математиков. Для Кирфанда засчитали математики и биологи, другой классификации не было. Вот семинар так жил. И вот на одном из семинаров раскопали статью Винера. Вы знаете статью Винера Розенблюта про спиральные волны-то?
Нет, я книжку читал, но статью не помню.
Ну, не играет роли. Книжка, на самом деле нет у них книжки, у них это в книжке опубликована статья. Не играет роли. Вы знаете этот результат. Так вот этот результат откопал сыночек Льва Лазаревича, Марк Шик, который на 6 лет старше меня. И его он докладывал на семинаре у Гельфанда. Гельфанду это жутко понравилось. И тогда он сказал, мы занимаемся возбудимыми средами. А тогда мы стали разбираться со спиралями. Там выскочил такой полковник Балаховский, который что-то сделал. И тогда я стал этим заниматься и понял, что я буду этим заниматься всю жизнь. И потом уже эту тему я читал на физтехе студентам и всякое такое. То есть сначала вот сын Льва Лазаревича, Марк Шик там был. А потом Лев Лазаревич, конечно, он большой физиолог, так сказать, к физике он отношения не имеет, но физиолог он громадный. И правильный выбор Гельфанда, что мы можем жить только пока у нас число биологов больше, чем мы. Лев Лазаревич был биологом экстра-класса, конечно. Все это вы знаете уже лучше.
Ну, вот то, что вы рассказываете, это уже 60-е годы.
Это 60-е годы, да.
И, кстати, Балаховский читал нам биохимию.
Ну, я понял. Да он полковник по биохимии.
Да.
Он медицинский полковник по биохимии. Еще забавная вещь для физтеха послушать. Балаховский был настолько впечатлен, что он нашел поправку к Винеру, что он на семинаре, по-моему, даже математическом, подскочил к Гельфанду и говорит, Лев Лазаревич, я был 40 лет в то время, не могли бы вы начать учить меня математике? Потому что был возбужден, он поправил большого математика. А Гельфанд вслух, так, чтобы все 200 человек слышали, говорит, математику можно учить только с детских пеленок. Когда вам 40 лет, вы математику никогда уже не выучите. Математик 40 лет может выучить биологию, а наоборот невозможно. Вот так вот было громко сказано. Но все равно Балаховский был любимым человеком, он там рос, развивался, это он даже читал на физтехе биохимии.
Валентин, когда вы кончили в 61-м году?
В январе. Мы уже больше не занимались ничего. Наши последние все экзамены кончились чуть ли не в ноябре. Но диплома нам не выдавали до 61-го года и выдали, по-моему, 5 января 61-го года, чтобы держать формальность, что это 6 лет.
Понятно. Но это было по РТ или это было по молекулярной...
Нет, мой диплом из РТ. Диплом мой из РТ. И в нем написано специальность инженер-физик, радиотехника. Никакой биофизики там не помянуто. Хотя моя работа была чисто по биофизике, дипломная или как она там называется, кафедра еще, значит, не существовала. Мы считались выпускниками физтеха.
А когда вы в первый раз увидели Гурфинкеля, вообще встретили?
Гурфинкеля я встретил на семинарах у Гельфанда. Ему тогда было 40 лет, и давайте я вам расскажу, какую важную роль сыграл Гурфинкель, а имя сына Шика я уже произносил, Макс Шик, в моей жизни.
Ну, то есть это было уже где-то в 61-м, 2-м, 3-м году,
я да? не могу отличить первого от третьего года. Это было 60-е годы в результате семинара, который вел Гельфанд в нейрохирургии. И Гурфинкель был одним из его ближайших, на самом деле, чуть ли не номер один в биологии для Гельфанда. Лев Лазаревич не был близок к Гельфанду настолько. Льва Лазаревича уже привлекали через Гурфинкеля отдельно. И, так сказать, другая вещь. Гурфинкель не был никаким административным начальником. А ведь позиция физтеха, базовый институт, это институт, скажем, типа как институт космической биологии, и директор должен быть генерал-лейтенант, что-нибудь такое. Гурфинкель далеко не такой. Лев Лазаревич уже был примерно такого типа, его взяли. Гурфинкель никогда на официальных больших позициях Лев Лазаревич не мог быть на физтехе. Давайте расскажу, тем не менее, мою личную страничку, что в моей жизни сделал Гурфинкель.
Ага.
Итого, значит, я завелся с тем, что увидел Винера, что неправильно, и увидел, что оттуда можно делать настоящую фибрилляцию сердца, и сделал первую статью, которую доложил на семинаре у Гельфанда. Гурфинкель подходит ко мне и говорит: «Валя, завтра приди, пожалуйста, в лабораторию в 9 утра». Я говорю: «Я всегда прихожу». «Нет, и ничего другого не планируй, потому что я и Марк Шик, это сын Льва Лазаревича, придем в 6 утра, мы прооперируем собачку, и когда ты придешь, она уже будет на искусственном дыхании, сердце открыто, и ты будешь с ним работать». «А что с ним буду делать?» «А ты какую-то теорию пишешь ерундовую, вот давай и проверяй». Я говорю: «Я не знаю, что проверять, не играет роли. И более того, мы это будем делать каждый день в течение месяца. Вот 40 собачек мы для тебя вскроем». Вот они вскрыли первую собачку, я не знал, чего делать, я взял 2 столовые ложки, подсоединил их току, вызвал фибрилляцию. Еще чего-то там делал. И вот так вот они 40 раз оперировали собачку для меня. Вот так вот они меня ввели в эксперимент. Я расскажу еще последнее, что Гельфанд для меня, Гурфинкель для меня сделал. Может быть, тогда с вас хватит, но я не ограничен временем. А до этого я искал, чем заняться. Я был сильно разочарован. Это не надо писать в обсайвер тебе, что Гельфанд делает в биологии. Потому что я не мог защищать кандидатскую. У нас с Марком Шиком, сыном Льва Лазаревича, было большое количество публикаций, посвященных проверкам гипотезы Гельфанда. Экспериментальная работа, она публикуется. Вот такая блестящая гипотеза. Проверили, не работает. Проверили, не работает. Как вы будете защищать диссертацию на физтехе таким образом? Значит, мне пришлось посмотреть, что он там делает в математике, из теории автоматов, и сделать что-то в эту сторону. Сделал я, и мне не нравится теория автоматов, которая тоже делалась. Она была очень искусственной. Кстати, тоже вам рассказать про Советский Союз, но вы про физтех сейчас заинтересованы. Так меня забирали в Институт физических проблем. Но физические проблемы расположены в Зеленограде, который всерьез занимался ракетной обороной Москвы. Но это уже отдельно как-нибудь поговорим. Так. Итого, значит, я искал, чем бы заняться всерьез. А в этот момент выросли компьютеры. До того уровня, что обучающиеся программы научили их решать все конкурсные задачи физтеха по геометрии. Вот задача конкурсная на экзамене, любую, машина щелкает мгновенно. Тебе и мне не тяжело их решать, а машина щелкает мгновенно. И я завелся, мне казалось, что раз сделали сейчас двухмерное, сделали двухмерный случай, только а потом кажется трехмерный, не могу точно сказать. Раз сделали трехмерный случай, то, наверное, дальше будет не проблема сделать n-мерный случай, а от n перейти к n бесконечности, это будет функциональный анализ, это, так сказать, все математики конец. И я стал этим заниматься. Картинка. Математический семинар, люди обсуждают какие-то глубокие математические проблемы, Гельфанд бродит по аудитории глазами, вдруг останавливается на мне. «Крымский!» Я вскакиваю, как солдат. «Расскажите, что вы делаете?» Я ему рассказал это. «Чушь сплошная, у этого направления нет никаких перспектив, прекратить немедленно!» Я ему по гроб жизни благодарен за эту фразу. Действительно, она ничего кроме этого не выдала, переход от тройки выше уже не пошел. Отдельно могу рассказать, почему, но я это увидеть не мог. Гельфанд видел сразу. И я включился вот в работу по виннеровской части, по возбудимым средам, сделал статью, и, кажется, Горфинкер уже и собак со мной режет. Следующий семинар, может, 2-3 семинара прошло, глаза Гельфанда останавливаются на мне. «Крымский, что вы делаете?» А он же в прошлый раз наорал на меня прекратить. Я говорю, собирает свое сердце. Он автоматически не думает. Я же вам сказал прекратить немедленно. Сделать ничего нельзя. Но я продолжаю заниматься, ничего не говорю. Третий какой-то семинар. Опять глава Гельфанда останавливается на мне. «Крымский, что вы делаете?» Я говорю, фибрилляцию. «Я же вам сказал прекратить немедленно!» «Извини, я вру». «Нет. Что вы делаете?» Я весь дрожа начинаю подниматься. К счастью, в этот раз я сидел рядом с Гурфинкиным. Я поднимаюсь, а он свою тяжеленную лапу мне на плечо. Я же сынок, все-таки молодой еще. Бам! И усадил меня вниз. И сидя спокойно говорит, он работает со мной. Я сам взорвался. «Я знаю, что он работает с вами. Я спрашиваю, что он делает?» Гурфинкель более длинной фразы. «Израиль Моисеевич, я вам сказал, он работает со мной». Гельфанд заткнулся. Вот так Гурфинкель меня спас от атаки. То есть первый раз Гельфанд заткнул мне совершенно ненужную работу математическую, а второй раз был готов заткнуть цифровизацию. А на самом деле, им благодарен по гроб жизни, не я выбрал эту тему. Он ее выбрал на семинаре. Он сказал, что это хорошо. И потом я по ней топал всю жизнь. И в своей ленинской премии я бы сказал, я обязан Гельфанду. То есть Гельфанд сыграл колоссальную роль в биофизике физтеха, хотя на физтехе его не знают, его никогда не зачисляли куда профессором, так сказать, начальство его не знает, студенты его благотворили. Да. Потом как-нибудь могу рассказать, вы знаете, кто такой Дима Арнольд в математике?
Сейчас, Арнольд, это тот, который умер недавно, у меня книжка по дифференциальным уравнениям.
Да, да, да.
Топ-левел в мире. Друг есть, он сейчас там профессор в Беркли, Саша Гевенталь, он был один из его учеников. И я работал с сыном. Да, он сейчас в Австрии. Он
разумный человек. В России, значит, в России всю науку убили.
Господи.
Вот была еще история, когда я предложил, и мы вместе с ректором в то время пытались пригласить Диму Арнольда к нам в завкафедре математики. И Арнольд принял приглашение, ему было очень лестно по разным причинам. А для того, чтобы принять на кафедр, нужно голосование. Я пришел к Арнольду со словами, вот что мы хотим от математики, то, что нужно экспериментаторам. Не могли бы вы написать курс математики, программу хотя бы, которую вы будете читать на нашем физтехе? Он отложил на 2 недели беседу со мной, через 2 недели я пришел к нему опять, он мне выдал 100 задач. Он говорит, вот эти вот 100 задач студенты будут суметь решать. Я просмотрел, действительно полезно. Я говорю, все, тогда я сейчас отдаю это ректору. Ректор отдал это на кафедру математики. Кафедра математики единодушно проголосовала против него. И остался старый Кудрявцев. Одна из причин, я думаю, что из тех 100 задач, которые он написал, профессора не умели решать либо всех, либо большинство. Вот так вот это вот физтех, очень организация, как нам кажется, хорошая, на самом деле была сильно реакционно-бюрократическая. Завалили они его. Вау. Ну ладно, это в другую степь. Это не касается вашего сайта, ваш сайт посвящен биологии, это очень хорошая вещь.
Ну, вы знаете, я действительно...
Газенко это хороший человек, генерал, лейтенант, то, что надо.
Да, но Газенко, я так все-таки... У меня такое ощущение, что в 65-м году, когда, собственно, было принято решение...
О чем...
О том, что создать кафедру, вот то, что Трухан, собственно, вспоминает, и он помнит, что Газенко там был на приеме. Гурфинкель не помнит.
Ну, они знают лучше, я из-за биографической части это не знаю. Да. Все, что я говорю, это, так сказать, мои, так сказать, попытка логически заштопать дыры, и видишь, чего она приводит к ошибкам. А Трухана нету.
Нет, но это не мудрено, это было очень давно.
А кроме того, все эти вещи, когда создана кафедра, можно спросить начальство физтеха, и все бумаги существуют. Когда там учился Крымский, они могут не сохранить. Когда кафедра была создана, уж точно сохранилась.
Ну, хотелось бы верить, но это не так на самом деле. Трухан пытался найти какие-то документы в архивах.
И... Ну, значит, разрушили физтех полностью. Еще был очень большой человек в биофизике, Максим Франк Каменецкий.
Это Пущино институт биофизики, да?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это институт биофизики или институт атомной физики вот там вот, в Москве. Это оттуда же, откуда Лазуркин.
А, окей.
У него есть книжка про молекулу ДНК, самая интересная молекула в мире, или что-то такое. О, он топ-левел человек.
А, окей. То есть
но это не направление Алла Лазаревича, так что ни вы, никто из ваших коллег его не знает. Но это топ-левел человек.
Валентин, скажите, пожалуйста, у вас могут быть случайно какие-то фотографии?
У меня есть фотографии с Целины, где есть ребята на Целине, но вовсе не с кафедры. С кафедры, у меня ничего нет.
Но все равно, это...
Не осталось ничего. Я уехал из Пущино просто так, бросил там все фотографии, и все погибло. Считал. Я не знаю, как это забыть.
Гельфандовский семинар.
Ничего нет, ничего нет. Ничего нет. Я все попросил в Пущино, когда уехал. Я уезжал. Так,
так а вы сейчас... Где? Вот вы в том...
Я был все время во Франции, работал. Франция меня не пустила ехать в Америку, они сразу дали высшую позицию директор де решерш де премьер класс, который соответствует, так сказать, директору института. Никогда директором института я не был, но была лаборатория независимая. И они меня держали до того времени, пока мне не стало 66 лет. По закону в 65 человек отправляется на пенсию. Еще там год добавляется из каким-то преподаванием в университете, пока университетский год не кончился, не знаю. После этого они со мной распрощались. Я у них директор де решерш эмерите, почетный директор, у меня там есть офис и ничего больше. А я, мне нужно делать эксперимент большой. Так сказать, мы делаем новый тип дефибриллятора, который не нуждается в шоке, не будет шарахать 4000 вольт, не будет шарахать 200 ампер. Эти эксперименты стал делать для меня институт Макса Планка в Германии, и я работаю у них сейчас. Я работаю там все время, но квартира у меня и, так сказать, все мои корни в Ницце, поэтому раз в два месяца я проезжаю сюда на недельку-два, вот меня застали, когда я сейчас в Ницце сижу.
А, то есть вы сейчас дома?
Да. Но дома, но компьютер отключен, сегодня мне никто не пишет в воскресенье, но в понедельник уже посыпется, что не идет с таким экспериментом, что не идет с таким экспериментом. Я, хотя здесь я все равно буду этим заниматься. А потом я два месяца подряд там.
У вас есть какие-то контактные, вот мы говорили про Смоленинова или про кого-то еще?
Я боюсь, что я всех их потерял. Вот для Льва Лазаревича я знаю, поскольку внука его, я мгновенно нашел его фотографии и связь. Маркшик уже старенький. Две фотографии они вам прислали. Вы их получили, да?
Вы знаете, вы прислали Бурфинкелю. Вы могли бы мне переслать?
Конечно, не проблема.
Потому что он посмотрел, говорит, что это то, что ты уже на сайте.
Неинтересно. Ну, точно так оно и есть.
Но все равно, перешлите, пусть будет. А Марк...
На самом деле, давайте-ка я вам пошлю, кроме того, адрес его внука, Миши, и вы пошлете Мише два слова. И, может быть, тогда он видит, что не только Кривенский хочет, а прямо ребята с Листьяха. Начните что-нибудь, мы хорошо знаем.
Так, а Миша, он где, в Иерусалиме?
Он в Иерусалиме директор банка. Большой человек.
Большой человек.
Не в Иерусалиме, под Иерусалимом, в каком-то маленьком городке. Но от городка до Иерусалима 20 минут машины.
А до Марка Шика вот люди пытались добраться, но...
Марк, он уже старенький, он ни на что не отвечает. А вот его сын все отвечает и с сыном связывает. Через сына с ним я связываюсь с Марком.
Ага, хорошо. Ну, хорошо.
Ну, чего, у нас все на первый раз?
Нет, не все. Есть просьба. Фотографии есть?
У меня ничего нету. Шику я написал,
нет,
а он прислал только эти две. Поэтому я вам дам сейчас его адрес.
Напишу. Нет, мне нужна фотография одного такого человека, которого зовут Валентин Клинский. Значит.
Какого угодно вам нужна фотография? Я могу послать свою целинную фотографию, хотите?
Пошлите целинную, пошлите несколько фотографий.
У меня есть только две фотографии из целины, которые сохранились на каком-то веб-сайте Фистеха. Ничего нет, пошлю сейчас.
Пошлите хоть, я не знаю, хоть паспортные фотографии, хоть, может быть, недавние.
Я пошлю вам целинную фотографию. Вам что, сегодняшняя нужна?
Недавние фотографии. Ну, какие это фотографии?
Пошлю недавние. Увидите 72-летнего старика. Прекрасно, пошлю.
Ну, ничего себе, по голосу не скажешь. По голосу мальчишка.
По голосу, да. Давно известно.
Потому как мозг работает.
Впереди пенсионерка, да. Хорошо. Значит, я вам послал имейл уже, там есть мой телефон. Звоните, когда хочется. Если меня застали, значит, я с вами говорю.
А по имейлу по немецкому надо посылать или какой-то?
По-любому. Оба они работают. И немецкий, и французский, оба они прекрасно.
Сейчас, а вы с какого послали? Вы мне с немецкого послали.
Я с немецкого вам ответил, потому что вы мне послали на немецкий, я сказал reply, ну пошли.
А какой у вас французский?
Я пошлю сейчас французского.
Хорошо.
Ну, привет, я звоню.
Спасибо большое.
Ага. Будьте здоровы.